Гайто Газданов. Вечер у Клэр. Роман. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Александр Сергеевич Пушкин. Клэр была больна. Я просиживал у нее целые вечера и, уходя всякий раз, неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Рейнор на площадь Сен-Мишель, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен военного училища, оттуда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой конский запах, столь необычный для Парижа. Потом я шагал по длинной и узкой улице Бабилон, и в конце этой улицы, в витрине фотографий, в неверном свете далеких фонарей, на меня глядело лицо знаменитого писателя, все составленное из наклонных плоскостей. Всезнающие глаза под роговыми европейскими очками провожали меня полквартала, до тех пор, пока я не пересекал черную сверкающую полосу бульвара Распе. Я добирался, наконец, до своей гостиницы. Деловитые старухи в лохмотьях обгоняли меня, перебирая слабыми ногами. Над сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гаванью, и что море покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари. Оглянувшись на сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать, и тотчас погружался в глубокий мрак. В нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись. И я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву. Это должно было бы огорчать меня, но утром я забывал о том, что видел во сне, и последним воспоминанием вчерашнего дня было воспоминание о том, что я опять опоздал на поезд. Вечером я снова отправлялся к Клэр. Муж ее несколько месяцев тому назад уехал на Цейлон. Мы были с ней одни, и только горничная, приносящая чай и печенье на деревянном подносе с изображением худенького китайца, нарисованного тонкими линиями, женщина лет 45, носившая пенсне, и потому не похожая на служанку, и раз навсегда о чем-то задумавшаяся, она все забывала то щипцы для сахара, то сахарницу, то блюдечко или ложку, только горничная прерывала наше пребывание вдвоем, входя и спрашивая, не нужно ли чего-нибудь, мадам. И Клэр, которая почему-то была уверена, что горничная будет обижена, если ее ни о чем не попросят, говорила: «Да, принесите, пожалуйста, граммофон с пластинками из кабинета мсье». Хотя граммофон вовсе не был нужен. И когда горничная уходила, он оставался на том месте, куда она его поставила. И Клэр сейчас же забывала о нем. Горничная приходила и уходила раз пять за вечер. И когда я как-то сказал Клэр, что ее горничная очень хорошо сохранилась для своего возраста и что ноги ее обладают совершенно юношеской неутомимостью, но что, впрочем, я считаю ее не вполне нормальной, у нее или мания передвижения, или просто малозаметное, но несомненное ослабление умственных способностей, связанное с наступающей старостью. Клэр посмотрела на меня с сожалением и ответила, что мне следовало бы изощрять мое специальное русское остроумие на других. И прежде всего, по мнению Клэр, я должен был бы вспомнить о том, что вчера я опять явился в рубашке с разными запонками, что нельзя, как я это сделал позавчера, класть мои перчатки на ее постель и брать Клэр за плечи, точно я здороваюсь не за руку, а за плечи, чего вообще никогда на свете не бывает, и что если бы она захотела перечислить все мои погрешности против элементарных правил приличия, то ей пришлось бы говорить... Она задумалась и сказала: «Пять лет». Она сказала это с серьезным лицом. Мне стало жаль, что такие мелочи могут ее огорчать. И я хотел попросить у нее прощения, но она отвернулась, спина ее задрожала, она поднесла платок к глазам. И когда, наконец, она посмотрела на меня, я увидел, что она смеется. И она рассказала мне, что горничная переживает свой очередной роман, и что человек, который обещал на ней жениться, теперь наотрез от этого отказался, и потому она такая задумчивая.
«О чем же тут задумываться?» — спросил я. «Ведь он отказался на ней жениться. Разве нужно так много времени, чтобы понять эту простую вещь?»
«Вы всегда слишком прямо ставите вопросы», — сказала Клэр. «С женщинами так нельзя. Она задумывается, потому что ей жаль, как вы не понимаете».
«А долго длился роман?»
«Нет», — ответила Клэр. «Всего 2 недели».
«Странно. Она ведь всегда была такой задумчивой», — заметил я. «Месяц тому назад она так же грустила и мечтала, как сейчас».
«Боже мой», — сказала Клэр. «Просто тогда у нее был другой роман».
«Это действительно очень просто», — сказал я. «Простите меня, но я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского Дон Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно».
Но Клэр прервала меня и продекламировала с пафосом фразу, которую она прочла в рекламной афише и, читая которую, смеялась до слез. «Счастливые обладатели настоящей саламандры, никогда не оставляемые фабрикой». Затем разговор вернулся к Дон Жуану. Потом неизвестно как перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму. Но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры не очень занимают Клэр. Она предпочитала другие темы — о театре, о музыке. Но больше всего она любила анекдоты, которых знала множество. Она рассказывала мне эти анекдоты, чрезвычайно остроумные и столь же неприличные. И тогда разговор принимал особый оборот. И самые невинные фразы, казалось, таили в себе двусмысленность. И глаза Клэр становились блестящими. А когда она переставала смеяться, они делались темными и преступными. И тонкие ее брови хмурились. Но как только я подходил ближе к ней, она сердитым шепотом говорила: «Вы с ума сошли!» И я отходил. Она улыбалась, и улыбка ее ясно говорила: «Боже, как он прост!» И тогда я, продолжая прерванный разговор, начинал с ожесточением ругать то, к чему обычно бывал совершенно равнодушен. Я старался говорить как можно резче и обиднее, точно хотел отомстить за поражение, которое только что претерпел. Клэр насмешливо соглашалась с моими доводами. И от того, что она так легко уступала мне в этом, мое поражение становилось еще более очевидным.
«Да, то, что вы говорите, очень интересно», — говорила она, не скрывая своего смеха, который относился, однако, вовсе не к моим словам, а все к тому же поражению, и подчеркивая, что она всем моим доказательствам не придает никакого значения.
Я делал над собой усилие, вновь преодолевая искушение приблизиться к Клэр, так как понимал, что теперь было поздно. Я заставлял себя думать о другом, и голос Клэр доходил до меня полузаглушенным. Она смеялась и рассказывала мне какие-то пустяки, которые я слушал с напряженным вниманием, пока не замечал, что Клэр просто забавляется. Ее развлекало то, что я ничего не понимал в такие моменты. На следующий день я приходил к ней примиренным. Я обещал себе не приближаться к ней и выбирал такие темы, которые устранили бы опасность повторения вчерашних унизительных минут. Я говорил обо всем печальном, что мне пришлось видеть. И Клэр становилась тихой и серьезной и рассказывала мне, в свою очередь, как умирала ее мать. «Садитесь сюда», — говорила она, указывая на кровать. И я садился совсем близко к ней. И она клала мне голову на колени и произносила: «Да, это грустно. Мы все-таки очень несчастны». Я слушал ее и боялся шевельнуться, так как малейшее мое движение могло оскорбить ее грусть. Клэр гладила рукой одеяло то в одну, то в другую сторону, и печаль ее словно тратилась в этих движениях, которые сначала были бессознательными, потом привлекали ее внимание, и кончалось это тем, что она замечала на своем мизинце плохо срезанную кожу у ногтя и протягивала руку к ночному столику, на котором лежали ножницы. И она опять улыбалась долгой улыбкой, точно поняла и проследила в себе какой-то длинный ход воспоминаний,